Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик и в эфире программа «Территория права». Сегодня будем говорить о правах собственности. Обсудим сегодня, как происходит наследование имущества, как также происходит раздел имущества. И у нас в гостях заместитель председателя Совета присяжных нотариусов, присяжный нотариус Илзе Метузала. Здравствуйте, Илзе.
Доброе утро.
И я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28040424, либо через наш сайт в интернете в графе «Написать в студию». Ну и так, сегодня действительно поговорим о достаточно важных нюансах, вопросах имущественного права, которые многих людей, конечно же, волнуют, потому что в течение жизни мы сталкиваемся с этими вопросами. Ну и, Илза, я знаю, что есть определенные изменения в законе о нотариате, да, которые вступили в силу в этом году. А в чем суть? Что произошло существенно?
Да, спасибо. Не только в законе о нотариате, а даже в гражданском законе еще несколько в нормах очень небольшие изменения коснулись наследственной реформы. И это была очень обширная работа, большой труд, который был сделан, чтобы наследственное право и вопросы, что касается процесса наследования, у нас в Латвии стали наибольше удобными для людей и, ну, собственно говоря, также и для представителей юридического права, то есть для нотариусов, для судей, чтобы работать было яснее, проще и ну, удобнее, надежнее, чтобы мы все в этих вопросах, чтобы все чувствовали себя комфортно и поняли, что их права будут защищены и замечены.
Да, ну и в чем удобство? Что стало лучше?
Расскажу, да, конечно, спасибо. Что стало лучше? Самое первое, чего изменила реформа, это то, что за долги умершего наследник отвечает только тем имуществом, которое фактически осталось в наследство. Я признаю, что сейчас даже кажется нереальным, как мы вообще жили до этого, извиняюсь, да, потому что, ну, это как бы всем понятно, что это настолько, ну, нормально, логично, как же могло быть иначе? Но было все же, да. И теперь это условие, что именно если есть наследство, что мы можем, не боясь принимать наследство, не боясь, что через какое-то время откроются еще какие-то долги покойного, за которых, извините, нам придется отвечать уже своим имуществом. То есть, к примеру, мы по наследству получаем 500 тысяч, а долг оказывается 1000. Чтобы такого не было, это первое такое очень-очень значительное изменение.
Но бывали такие раньше случаи, да? Действительно, человек радуется, он получает наследство, а в итоге получает большие проблемы.
К сожалению, бывали. Бывали, и был минус в том, что можно было и раньше принять наследство с так называемым инвентарным правом, и тогда этого была такая же ситуация, но этот вариант был только 2 месяца после смерти человека возможен. И, извините, после 2 месяца после ухода на близкого человека нам, простите, не до инстанции очень часто. Да. И поэтому этот срок просто был упущен, потому что он очень короткий. Ну, и поэтому законодатель решил, что это необходимо в этом что-то менять, чтобы не было эти игры, что в последний буквально день, когда еще можно объявить что-то, наследник уже, ну вот, последний день после публикации Латвии Свестницес, я прихожу, я вступаю в наследство, но все же в электронный адрес 5 минут после его заявления поступает уже кредиторский иск. Ну, это такие случаи были. Конечно, были, это просто неприятно, такие игры какие-то, в прятки или что-то такое, или кто или догоняшки, кто первый успеет.
И уже сделать ничего нельзя? Вот если человека, извиняюсь, повесили долги, то есть он должен обязан их выплачивать, то есть продавать свое имущество? Раньше так было, да?
Были разные ситуации, да. То есть отказаться нельзя уже, да, с наследства. Второй такой существенный элемент, который изменился, он, может быть, более касается как бы нотариальной ежедневной рутины, но не только. Сейчас нотариус обязан искать наследников до 3-й степени по регистрам физических персон и их уведомлять о том, что открылось наследство. Что это значит? Если приходит принять наследство, к примеру, дочка, и раньше это было, и говорил, что, ну, вот, знаете, других наследников нету, то у нотариуса, извините, права там что-то искать в регистрах, такого большого права не было. Ну, скажем так, мы, кто делал по своей совести понятие, кто все исполнял строго по закону, ну, это дискутабельный вопрос, но если смотреть по, с юридической точки зрения, никакие там варианты нету. Вот, человек сказал, что других наследников нету, ну, вот и нету, принимайте это во внимание. Но теперь, если мы как бы видим, что у умершего был, может быть, сын, может быть, он уже его не стало, и теперь у него есть тоже дети, значит, они такие же наследники, и нотариус их ищет и приглашает, ну, не имеют ли они желания принять наследство и вступить в права наследства тоже. То есть это право новое, это с этого года только. И что еще важно тоже в этом году? Очень строгие сроки. Что это значит? Теперь, если человек упустил, наследник упустил дату в публикации, в которой он может объявиться и принять наследство, то он свое право потерял. Возможно, конечно, исключительные, ну, какие-то ситуации, как можно доказывать, но они абсолютно юридические исключения, не норма, как все-таки было раньше, что человек мог через суд доказать, что, ну, вот я все-таки принял наследство, я оплачивал что-то, я там косил и, не знаю, траву, что-то, ну, вот так, своими действиями принял. То есть, ладно, я к нотариусу не пришел, но я все-таки что-то делал в этом наследственном объекте, к примеру, и, соответственно, можно считать, что я принял наследство. Так вот, такого больше нету. И поэтому нотариус и ищет наследников, и пишет им письма на декларированный адрес, заказные письма, так что этот, пожалуйста, вопрос тоже имеет.
Ну, а сколько теперь это срок, вот, в течение которого надо обратиться за наследством?
Срок на данный момент в законе вообще срока нету. Нету. То есть можно в наследство прийти в следующий день, можно через год, но... Надо иметь в виду, что если, напомню, если кто-то уже другой начал наследство, и вы...
Вы опоздали, да?
Вы просто
да?
опоздали.
То есть... Да. Угу. Не, ну хорошо, кто-то начал другое наследство, но есть же очередь, ну, скажем, у кого-то право первой руки, то есть если, допустим, там это был ребенок, да, то есть у него больше прав на это наследство, чем у родственника там третьего колена. А родственник третьего колена там начал первым, да? Но это же несправедливо, скажем
так. Да-да-да. Поэтому нотариус и ищет детей, и внуков, и всех, что можно по регистрам найти. И в вашем упомянутом случае, когда есть несовершеннолетний, нотариус сразу уведомляет сиротского суда, чтобы он тоже искал родителей и высказал свое желание. Но не всегда это возможно. Бывает, у нас же мир открытый, да, и мы видим иногда по регистру, что есть внук, к примеру, который близкий наследник, но внук в другой стране, и его родители, ну, второго родителя или его родителей очень, ну, сложно найти, но ищем, конечно. Но напомню, что бы ни делал нотариус, или что бы ни делали другие инстанции, как сиротский суд и так далее, всегда наследство все-таки забота самого наследника. Потому что наследством, открываясь наследством, есть же не только какая-то абстрактная шкатулочка, которая, извините, где-то лежит и ждет, пока мы придем ее заберем. Это сразу есть обязательства. Если это есть недвижимость, ее надо платить, ее надо ухаживать и так далее, и так прочее. Поэтому ждать на какое-то десятилетие, пока мне кто-то принесет, что мне причитается, тоже, ну, это неправильно. Это неправильно. И поэтому надо действовать сразу. Напомню, иногда люди это трактируют по-другому, но надо напомнить, что наследство открывается не с дня публикации в газете с чего-то, и не со дня, когда дело начато у нотариуса. Наследственный процесс начинается с того момента, когда не стал человек. И не надо ждать на что-то. Если мы были проводить последнюю дорогу умершего, мы были на похороны, не надо обижаться на других наследников, которые вот мне не сказали, сами пошли, что-то начали оформить. Каждый сам. Каждый отвечает сам и за свои, не только получая плюсы, но и отвечая за заботу, за недвижимость.
Угу. То есть никто за человеком, по сути, бегать не будет, да? Даже если вот не удается выйти на человека, то есть нет его контактов, то есть довольно трудно найти, но тогда уже, да, собственно, это его проблема.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому тоже надо напомнить, что есть прекрасная вещь у нас, как электронный адрес. Поэтому, как все государственные структуры, в том числе в наследственном процессе, отправляют все уведомления также на электронный адрес через портал Латвия ЛВ. Это не трудно сделать, это довольно просто сделать, и вы будете...
Ну да, это в том случае, если человек, допустим, работает за границей, да, или живет за границей, да, потому что сейчас, он может быть даже не задекларирован в Латвии, что у нас очень частая ситуация сегодня, да, и трудно найти по физическому адресу. В Латвии.
Да, совершенно верно. В Риге как раз-таки, может быть, и легко найти, но бывают случаи, когда какие-то старые индексы, когда что-то, и почему-то эти письма вам...
не доходят.
Да, хотя я могу сказать, что по сравнению с другими странами, Латвия и Спас работает бренштеги, да, то есть работает очень хорошо, но тем не менее, электронный адрес, он работает хотя бы гораздо быстрее.
И вот еще раз напомню, что очень важно все-таки декларировать свое место жительства, сообщать свои данные для того, чтобы государственные органы могли бы с вами связаться. Действительно, это важно.
Бывает. Это важно. Не всегда это минус. Иногда и что-то хорошее.
Да. Ну, убегать не надо. Нет смысла. Да. Хорошо. Ну, что-то еще, может быть, из нововведений в этом году? И, кстати, вот заработали эта норма по поводу ответственности только по той части наследства, которая равна сумме наследства, да? Вот эта норма с Нового года, да, действует?
Да.
И есть уже... Ну вот, не знаю, там какая-то статистика, можно ли сказать что-то, как она вот заработала и насколько успешно?
Ну, наверное, то, насколько успешно это заработало, можно немножечко судить о том, что на данный момент пока неизвестно, что в судебных структурах уже в суде были бы поданы какие-то иски насчет именно таких долгов и процессов. Да? Поэтому это, наверное, плюс уже сказать. Кроме того, долг, это правило закона, что человек как бы не отвечает за долги больше, чем есть. Да, но он не обязан отвечать. Но иногда бывает, что люди все-таки сами признают это долг и платят. Потому что еще немножечко важно, да, что по поводу долгов. С этого года есть два срока в наследственном процессе. И что это за два срока? После публикации в Латвии СВСС, которая делает нотариус о том, что открылось наследство у кредиторов, то есть у тех, которые чего-то хотят от наследства, у них очень короткий срок. У них только 2 месяца. И закон тоже такой, строгий. Если кредитор опоздал, то он уже не может объявить свои требования потом. И что это значит? Опять-таки, по закону, да, я не могу его признать кредитором, как чтобы вписать в документах, опоздал и опоздал. Но это не мешает самим наследникам быть, с моральной точки зрения прийти к этому вопросу и все равно рассчитаться с кредитором, несмотря на то, что формально там что-то день туда ушел. И такие примеры тоже были. Общество на самом деле, не надо думать, что все очень плохие или как-то так. Бывают разные случаи.
Но по большей части долги умершего это, скорее всего, ипотека, да? Такого была больше.
Долги бывают.
Ну, какие-то, может, кредиты, да?
Да, кредиты, маленькие кредиты бывают. Это, то, что как бы ипотеку это обычно семья все-таки знает. Mm-hmm, ипотека это всегда зарегистрирована в земельной книге. Мы уже, начиная наследственный процесс, мы видим, что там есть ипотека, и она как бы уже застрахована квартира или другой недвижимостью. Но очень часто эти потребительские долги, которые иногда уже взяты несколько лет тому назад, и все-таки они есть, это является иногда, большой частью это является сюрпризом для родственников, да, потому что не всегда они предполагали, что такое есть. И бывает наоборот, что люди боятся принять наследство и говорят, что там точно будут такие долги, оказывается, что совсем таки нету. Так что люди как люди, они разные.
Ну, в таких случаях, если вот принимаешь наследство, есть какие-то долги, но долги эти не превышают сумму наследства, тогда просто, ну, как этот вопрос решается? Обычно продажа недвижимости, да?
Или, да, ну? Да, там есть два варианта. Закон позволяет или, если наследник считает, что ему интереснее заплатить долг, да, не продавая недвижимость, то это право делать. Главное, если есть сумма, я, к примеру, плачу то, что кредитор запросил, и оставляю себе недвижимость. Но если наследник считает, что все-таки сумма долга больше, и ему неинтересно оставить себе, тогда эта недвижимость продается в аукционе, кредитор получает то, что он получает, и если что-то остается больше, это остается наследнику.
А обязательно через аукцион или можно в частном порядке продать?
С кредитором договариваясь, да, конечно, можно по-разному, естественно. Но если договоренности никакие нельзя достигнуть, mm-hmm, тогда правило, что это тогда...
Аукцион, ну тогда просто дешевле получается, да, обычно?
Ну, трудно сказать. Да. Сейчас аукцион электронный. Не думаю, что есть такая на данный момент. То, что было, это было во всякое, но сейчас это электронное, и это разное может быть.
Ну, во всяком случае, вот эти все нововведения, они, конечно же, более усовершенствованные, да, то есть и действительно более справедливые, и меньше у людей может возникнуть проблем при перенятии какого-то наследства после смерти человека. Ну и давайте напомним еще, какие у нас все равно есть виды наследства, да, то есть это можно по-разному и завещать, и дарить имущество. В основном все это, конечно, касается недвижимого имущества, но можно и какое-то движимое имущество таким же образом, да, завещать. Давайте напомним, какие есть у нас варианты.
Да, напоминание всегда важно, потому что вопросы наследования и как оставить наследство, это во всем мире. Это важные вопросы, и потому что есть иногда то, что наши желания иногда не совпадают с тем, что закон ограничивает иногда в чем-то. Какие есть варианты формы, как мы оставляем указания, что с нашим имуществом происходит после нас? В принципе, можно сказать, их трое. Первый вариант – это, простите, не делать ничего, и после нас уже закон определяет, кому что остается, в каких долях. Конечно, закон не может сказать, что вот недвижимость остается, к примеру, старшему сыну, а остальным что-то так.
Это вот когда открывается наследственное дело, да?
Да, это когда открывается наследственное дело. Но если человек не оставил завещание, то есть законное право наследования, и она, как полагается, как вы правильно сказали, она по очереди, по ступеням родства она... Да. И делится, супруга получает свою долю, и потом делится, первая очередь, конечно, первая степень родства – это дети, внуки, то есть ниже сходящая линия. Вторая ступень – это уже родители, братья, сестры, раньше умершего ушли, которые уже из жизни дети этих братьев или сестер. Третья ступень, что тоже важно, сводные братья, сводные сестры, у которых может быть только один из родителей общих, они и по очереди третьи. Ну и четвертая, все остальные, если нет никого поближе. То есть там уже, как вы сказали, двоюродные сестры, сестры бабушки.
И кредиторы, если они есть.
Ну, кредиторы, они, да, они, конечно, конечно.
А у них есть право первой руки?
Нет,
получается.
Кредитор никогда не наследник. Да?
Я имею в виду, ну, на это имущество он имеет...
Кредитор всегда имеет право требования к наследникам, чтобы они с ним рассчитались. Кредитору он не имеет права спрашивать конкретную недвижимость. Он имеет право только требовать денежное решение своего долга. Это законное право. И очень часто это вполне приемлемое решение для человека, который думает о своем будущем, как будет, как же быть. Второй юридический инструмент, что можно делать, юридическая ситуация, да, это завещание. Завещание – прекрасный документ, очень хороший документ для самого завещателя. То есть для человека, который его пишет. Почему он удобный? Он удобный потому, что завещатель, во-первых, может менять свое пожелание. Он, это на сегодняшний день, который есть, это не факт, что через два дня мы думаем так же. Мы, может быть, поссорились, может быть, что-то поменялось в жизни, и мы можем очень легко завещание менять. Не надо ни с кем не согласовать. С тем наследником, который указан в завещании, не надо согласовать. Не надо что-то, какие-то записи делать в земельной книге, если это касается недвижимости. То есть мы сами остаемся хозяевами, мы, так сказать, ничем не рискуем. Ни своей собственностью, ни какими-то движениями формальными со своей стороны, когда мы от кого-то зависим.
Да.
Такого нет. Прекрасный документ делается в двух формах. Стандартная и более распространенная норма — это составление завещания у нотариуса.
Публичное, да?
Публичное. Да. Ну, это он так называется, но это не значит, что нотариус его все свои завещания, которые он составил за месяц, идет и кому-то рассказывает там раз в первую пятницу месяца. Нет, такого нету. Он публичный только потому, что человек еще кому-то, то есть нотариусу дал знать, кому он хочет оставить. И нотариус это пишет в завещании. И чем еще хорош публичное завещание? Не только о том, что есть как бы свидетель, который выслушал человека, нет. Завещание нотариус регистрирует в двух регистрах. И он не может в наследственном процессе где-то кто-то его не найти. То есть, когда начинается наследственный процесс, сразу, как назовем это красным флажочком, появляется что информация, что этого умершего человека есть завещание или несколько завещаний. И также показывается, где оно хранится в тот момент. Нотариальные документы одно время хранится у того нотариуса, который их составлял, а потом передается в государственный архив. То есть это более надежного места, где хранить сюда, документы пока нет. Если это частное завещание, то есть такое, которое мы пишем сами, от руки, дома, сидя вечером, продумывая, как и что, этот документ, конечно, вы храните сами. И как и многие фильмы, и сценарии можно написать о том, что же и как происходит, и если этого завещания все-таки не нашлось, или он где-то уничтожился как-то нечаянно, и его больше нет. И такие случаи, конечно, тоже были, и бывают, и скорее всего, будут и в будущем. И если напомнить надо обязательно, что если даже вы решили, что вы составляете такое свое собственноручное завещание, пожалуйста, скажите своим наследникам, что такое завещание есть
вообще,
и где находится,
да.
И передайте главное ему.
Ну а как доказать его подлинность?
Как доказать подлинность? Напомню, он должен будет быть написанным от и до собственноручно, почерком. То есть не на компьютере и что-то.
Да, от руки обязательно.
От руки, как письмо, как наше будущее пожелание от и до. И в случае, если кто-то оспаривает это, он должен это доказать. То есть не тот должен доказать, кто вступает в наследство, а тот, кто не согласован, у которого есть юридический
интерес. Да, кто не согласен, да?
Кто не согласен. Ну, к примеру, если у нас кто-то из родителей оставил завещание одному ребенку, второй может говорить, нет, это не папина почерк, это ты, брат, сам нарисовал.
А и как доказать?
Через судебную экспертизу. Да, так и доказывается. Но таких случаев, пожалуй, мне неизвестно, чтобы таких было часто.
Ну, и особенное завещание в том, что его можно переписывать сколько угодно много раз.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, так.
Передумал человек, переписал, да.
Да.
То есть, или пошел к нотариусу, заверил уже по-новому.
Да.
Да. Хорошо. И третий вид наследования — это наследственный договор.
Совершенно верно. Совершенно верно, да.
В чем его особенности? Его тоже нельзя уже поменять, да?
Вы правы. Его нельзя поменять без согласия наследника. Он уже гораздо более обязывает наследодателя, то есть владельца недвижимости, к примеру, если мы говорим, потому что надо с наследником говорить, если мне что-то в жизни поменялось, и я больше не хочу хочу этому наследнику. И такое бывает, это нормально. Тогда, ну, только от доброго, ну, отношения и такой справедливости наследника зависит, можем ли мы это тогда отозвать, расторгнуть этот договор. И еще в наследственном договоре важно то, что после заключения такого договора уже нельзя с той недвижимостью, которую мы по наследству кому-то оставили, нельзя распоряжаться без согласия наследника. То есть мы не можем продать, дарить, закладывать без согласия наследника. Но такой документ более, и может быть, справедлив к наследникам. Почему? Потому что бывают случаи, когда люди начинают какую-то заботу, опеку, может быть, уже над этим человеком, не будучи вообще родственником. Может быть, это соседи, может быть, это, ну, люди с хорошими отношениями, дети коллег, ну, то, что мы видим по жизни, что это дети коллег по работе, то есть это близкие люди, но не родственники. И бывают случаи, что они заботятся, иногда они заботятся годами. И такой наследственный договор их как бы, ну, немножечко обезопасывает. Mm-hmm. Ну, то есть, что не будет случаться, что через 10 лет нашего, все-таки труда, назовем так, и забота над другими, это все-таки, ну, как это, работа, это наше время в первую очередь, даже если это не денежный вопрос, это время. И чтобы мы просто в итоге не остались, простите, без ничего.
Потому так есть договор пожизненного содержания.
А да, это немножко другое.
Но это другое, да, но это как бы сопутствующие две вещи такие, да, и как бы по договору предоставляешь услугу, а, соответственно, тебе потом уже после смерти этого человека достается это наследство, имущество.
Немножечко так, если договор содержания, это уже при жизни переходит. Это уже при жизни кто-то. Но бывают случаи, когда это не совсем, может быть, содержание, это просто помощь.
Помощь,
да. К примеру, да, занавес приехать повесить, ну, к примеру, да, или отвезти к врачу. Говорит, ну, ежедневно я справляюсь, но мне, может быть, машины нету, транспорта, ну, я могу так, и если я, ну, как бы... Ну,
такая гарантированная помощь.
Гарантированная,
да,
помощь, и потому что человек как бы больше, ну, есть и чувствует себя комфортнее попросить у кого-то что-то.
Ну, да, да, да. Такой. Ну вот интересный такой момент, он как бы тоже связан с наследованием. То есть вот по закону, то есть если один из супругов умирает, и независимо от того, то есть на кого была эта недвижимость записана, да, то есть получается так, что эта недвижимость переходит тому супругу, собственно, ну, кто остается жить.
Тут немножечко поподробнее.
Да, тогда вот это интересный такой момент,
это конечно, очень важный вопрос, очень интересный вопрос. И самое главное, что этот вопрос... Скажем так, годами интерпретация этого вопроса, она довольно сильно менялась и меняется до сих пор. И хотя закон иногда остался таким же, каким он есть, но именно трактировка, как интерпретация этой ситуации, она довольно... Ну, такая
неоднозначная.
Неоднозначная, да, да. То, что говорит закон? Закон говорит, что все то, что во время брака двое супругов приобрели за общие деньги или своей работой, это является совместно сожитым имуществом. То, что нам кто-то подарил, может быть, мы что-то от чего-то по наследству получили, это не является супружеским имуществом. То есть совместным только то, что мы вот
вместе
работали,
нажили,
вместе,
да,
нажили, это общее. То, что моему мужу осталось от его бабушки, это только его. Это как бы все понимают.
Да,
там,
да,
ничего сложного нет. Но всегда есть нюансы. И что, о чем люди очень часто не знают, и у них есть неверные предположения, поэтому я это озвучу. Супруг является наследником всегда. Если только нету завещания, где второй супруг сказал, извините, мы уже более чем 3 года вместе не живем, и он не имеет права от меня получить. Но, в принципе, супруг является наследником, так.
Но если это официальный брак?
Ну, официальный, только конечно, смысле, только, да? Только. Mm-hmm. О других мы,
да, вообще
не говорим. Да, тот, который зарегистрированный брак, юридически оформленный брак, супруг является наследником. И он будет наследником также отдельного имущества супруга. То есть он наследует даже бабушкину квартиру, которую бабушка подарила мужу, супруг все равно часть от этой квартиры наследует, даже если это не совместно служитое.
Но это уже после смерти.
Да-да-да, это все да, после, да-да-да, только после смерти, но вот, вот, но все равно он наследник. И в этом я слышу иногда такие, ну, немножко удивления со стороны своих клиентов, потому что воспринятие немножечко отличается, что это же, ну, как бы только мое, как же супруг может претендовать? Но имеет право. Второе, то есть это первое, что надо, надо знать. Теперь ушел из жизни человек, и мы можем понять, что наследство – это то, что он его отдельного недвижимость, может быть, денежки в банке его, лабы. Но как же быть, с, к примеру, с квартирой, которую мы вместе сожили, но она на его имя, на имя мужа. И теперь начинается уже процесс по-другому. То есть супруг имеет право в наследственном процессе просить, чтобы нотариус ему присвоил эту в половину, потому что, ну как, я супруга или я супруг, мы вместе, я вижу из регистров, что мы что там есть основание приобретения договор купли-продажи, видим сумму, все красиво. Но если хоть один из наследников, которые тоже имеют в, одну, в ту же уровень право наследовать, если хоть один наследник в наследственном процессе говорит «нет, я не согласен», то без судебного процесса, то есть просто через нотариуса, эту половину выделить не получится.
Не то получится. Есть все-таки есть «но».
Есть «но», но да. То есть нотариус не может сказать наследникам, нет, вы не правы,
все отдаю. Буду,
все отдаю. Никак нет, это будет судеб, суд решать, ну и также имея в виду, почему же нет.
В общем, если нет возражений, тогда возможно получить тогда это возможно. Имущество, а если есть возражения, тогда суд.
Да.
Но у нас есть вопрос от слушателя, Дмитрий спрашивает, взял потребительский кредит на покупку квартиры еще до брака, после брака делал ремонт, покупалась мебель, что-то картой, что-то наличкой. При расставании что может отсудить супруга?
Uh-huh.
Да, то есть вот.
Хороший вопрос. Это уже как бы развод, скорее всего, не наследственный вопрос.
Да, да, развод.
Насколько я понимаю.
Да.
То есть, если мы, я правильно слышала, что человек квартиру купил до брака, значит, это его собственность только. В браке, в момент брака, ну, не было, не было. То есть мы понимаем, что на квартиру половину, если это так, супруга претендовать не может. Но если вовремя брака эту квартиру делали важный ремонт, насколько как бы мы понимаем, ее улучшили состояние.
Да, увеличили ее стоимость.
Увеличили стоимость, то супруга имеет право спрашивать от супруга деньгами компенсации.
На какую сумму? На сумму ремонта?
Суд будет считать, сколько вложено, как выросла стоимость. Это суд будет решать. Но на часть как компенсации супруга может претендовать. Конечно, там тоже будет нюансы, сколько кто вложил, столько.
Там нужны доказательства, чеки.
Нужно доказать, да, конечно, и суд это будет решать. Но сказать, что Дмитрий, у вас ваша супруга не имеет права ни на что, это неправильно. Это было бы несправедливо. Ну, подумайте сами, как в семьях бывает. Жена, к примеру, жена идет в магазин за покупками, и муж вкладывает ремонт.
Но в любом случае, ведь квартира была, ну, сама собственная. Приобретена в кредит и до брака, то есть она, по сути, и принадлежит этому человеку, всё который
верно.
Брал эту.
На квартиру супруга не может претендовать, но на денежную компенсацию при разводе она может.
Какую-то часть может, да?
Не имущество, а деньги.
Но могут и договориться без суда?
Конечно, договориться всегда можно в суд обязательно, это уже последняя инстанция, куда в спорах имущественных надо обращаться.
Вот еще вопрос от слушателя. Добрый день. Может ли наследник отказаться от наследства в пользу другого человека?
Хороший вопрос. И он нет. Отказаться в пользу другого нельзя. От наследства можно или отказаться вообще, или принять его. Но иногда что еще можно делать? Если есть несколько наследников, то, что мы тоже часто видим, есть, к примеру, 5 наследников, и один говорит, ну нет, я не хочу свою часть, но я хочу, чтобы вот этой сестре было больше. Так нельзя. Так нельзя. Или мы отказываемся вообще, или мы принимаем. Ну, можно наследство принять.
И поделиться.
И если там есть, к примеру, недвижимость, я могу свою часть потом отдать.
Распорядиться по-своему, да. Когда будет в моем распоряжении. Вопрос еще есть от Игоря. Добрый день. Год назад умер отец. Остался советский автомобиль, неиспользуемый много лет. В наследство никто не вступал. Как можно от него избавиться?
Угу. Даже если вы захотите избавиться от старого советского автомобиля, хотя это тоже есть ценность.
Раритет.
Да, раритет. И, может быть, надо подумать прежде тем, как просто избавиться. И были даже случаи, когда, извините, номерной знак был настолько важный, что люди какой-то старый, важный, который люди из-за номерного знака только оформляли наследство, поэтому, естественно, люди сами это не мне учить, конечно же. Но как от него избавиться? Юридическая сторона все-таки делать этот наследственный процесс, потому что это регистрируемое имущество. И также вступать в наследство и регистрировать потом эту машину, уже снять с учета и списать.
Угу. То есть все по порядку, да, все по правилам. Ну вот мы сейчас говорим про, в основном, кстати, движимую собственность тоже. Но бывает же, вот наследство переходит, я не знаю, там всевозможные коллекции, золото, картины, не знаю, там монеты, все что угодно. Это как-то надо фиксировать, что вот с этим как дела?
Так и есть.
Имущества или
так
что?
Так и есть. Да. Если есть ценное движимое имущество, те же картины упомянутые или коллекции монетов, да, наследники составляют список наследства, они имеют право делать сами, то есть там не надо обязательно приглашать экспертов искусства, да, то есть наследники могут опись эту делать сами, но да, они это описывают, и если это картины ценные, бывает, что эти описи составляют большие списки, бывает, что люди и в завещании, к примеру, указывают, что именно вот эту картину завещаю этому. Так что это действительно бывают очень ценные вопросы.
Ну, а если это остается от супруга или от супруги, тогда что? Тогда таким же образом, что могут претендовать родственники? Тоже,
родственники,
да?
Могут претендовать.
А если они не знают?
Если не знают о таких картинах, что они есть. Такое исключить всегда нельзя, потому что никто же не знает, что там в сейфе хранится.
Да. Вопрос еще от слушательницы. Расскажите, пожалуйста, о налогах и пошлинах, которые применяются при составлении завещания или наследования. Угу. То есть что тут нужно платить? Угу.
Спасибо.
Сколько это стоит?
Сам завещание, составление завещания стоит, начиная с 70 евро, примерно там 68 шента, примерно 70 евро. И это зависит, конечно, еще от, может быть, и больше, если надо какие-то регистры просматривать и так далее. Но ориентировочно обычно это те же 70 евро и есть. Потом вступление в наследство. Расходы зависят от двух аспектов. Первое – это степень родства, настолько родственник далекий или близкий, или, возможно, вообще не родственник, такое же тоже бывает. И второе – насколько ценное есть имущество. И должна напомнить, что есть случаи, когда наследство маленькое, не надо бояться прийти и поговорить все-таки, какие расходы есть. Почему? Потому что мы, нотариусы, приняли свой внутренний нормативный акт, что есть случаи, когда мы наследника освобождаем от платы вообще. Да, то есть только госпошлина, которая 4,63 евро и так. Поэтому не надо бояться, надо прийти и вместе посчитаем, поймем, что и как. Потому что, бывает то, что люди не оформляют наследство, просто не зная, сколько это будет стоить. И, конечно, бывает, мы слышим, что это было очень дорого. Так тоже может быть. Но если человек вообще не является родственником, ему, скажем так, с воздуха он получил наследство, это совсем другая стоимость оформления, чем если это наш близкий человек, это наша семья.
Ну и дорого это суды, прежде всего. То есть, это вот это уже дорого. Да, да. А так, да. В принципе, все эти пошлины, но это как бы посильно.
Это посильно. Да, это посильно. И если сравнить еще с другими странами, какие налоги в наследство бывают, мы слышим Франции, Южной Корее, Японии, где эти проценты составляют 35-40 и даже 50
от стоимости
имущества. И там придумывают разные юридические комбинации, чтобы как-то уже что-то как-то при жизни сделать, угу. чтобы это потом не платить. Ну, то наши 0, или 1, с чем мы как бы начинаем, это даже по сравнению с нашими налогами, которых мы платим ежедневно со своей зарплаты, ну, они, ну, несравнимы.
Ну, вот еще по поводу очень такая тема, конечно, она очень обширная, но вот этот раздел имущества между супругами, он всегда актуален, и всегда очень много частных вопросов всевозможных, да, но, в принципе, я понимаю, что если есть какой-то брачный договор, тут уже и так все определено, и никаких споров быть не должно, что, собственно, советуем, да, лучше заключать этот брачный договор, прежде чем, потому что, ну, в жизни всякое бывает, и лучше, чтобы не было потом сюрпризов, чтобы все быстро бы разрешилось, в таком случае, конечно, вот этот документ, он важен. Но если, допустим, нет брачного договора, тогда все-таки делёшь имущество всегда вот не так прост. И не только, допустим, происходит так, что совместно нажитое имущество, да, но тут вот появляются иногда какие-то интересные нюансы. Вот о чем можно говорить?
На раздел имущества супругами он очень больной вопрос. И не только имущество, но и, конечно, вопрос детей – это очень-очень больной вопрос, и потому что там очень много эмоций. И это нормально. Мы же расстаемся со своей жизнью фактически, когда мы расторгаем брак. И имущество, да, бывают случаи, когда, ну, они простые, как вот в примере Дмитрия, к примеру, есть квартира, он, может быть, и кажется, ну, может быть, непростым, но на самом деле его очень можно понять. Но бывают случаи, когда муж, к примеру, денежки вкладывает не в имущество супруги, а, к примеру, имущество родителей супруги или сестры супруги, потому что там есть какие-то семейные договоренности и так далее, и так прочее. Это очень больные вопросы. Их...
И что потом супруг взыскивает эти средства после развода?
После вовремя развода, то, что мы видим, что один или второй супруг, который вкладывал и чувствует себя, ну,
ущемленным,
да, он, конечно же, требует какой-то компенсации.
А отпустить это никак нельзя. Есть люди, которые вот требуют обратно, да, верните вложенные средства.
Бывает так, что и очень часто, что в момент развода люди настолько хотят развестись, что они даже, ну, готовы оставить, так забирать то, что я там вложил или вложила, только, пожалуйста, я хочу уже быть официально, ну, не вместе с
этим, да, свободным
человеком. Да. Вот. Но если мы говорим еще об эту тему, немножечко хочу рассказать, что еще будет в новом году, уже в третьем чтении в Сейме, ну, предполагаем, что этот закон будет принят, именно по поводу супружеского, именно по поводу развода. И это касается не только имущества, но это касается детей. Как на сегодня? На сегодня разводиться можно или у нотариуса добровольно, если люди разводятся, или у нотариуса оформить развод, или в суде. И у нотариуса, оформляя развод, всегда должно быть соглашение о том, про детях и про имущество в том числе. И это соглашение может составить нотариус, но его могут составлять и сами разведенные, да, в будущем. И мы видим нередко из компьютера распечатанные из интернета соглашения, и потому что, как, опять же, хочу просто расторгнуть брак, и мне больше на сегодняшний день ничего не интересует. Но с Нового года, поэтому, и что это, почему это изменение есть? Потому что эти соглашения потом все же и приходят в суд, и государство, законодатель понял, что что-то не так. Мы вроде как расторгаем, помогаем людям без официальной какой-то формальности и без судебного процесса это сделать, но они нередко все-таки опять возвращаются в суд. Значит, цель не достигнута. Чтобы не были суды загружены, и значит, что-то в этих вопросах все-таки не решено. У них хоть какой-то документ есть, формально они все выполнили, но, может быть, они не поняли, не думали и так далее. И с Нового года это будет обязательно нотариальная форма, именно что касается детей. И последний элемент, эти право встречи или право опекунства после Нового года тоже можно будет передать судебному исполнителю в случае невыполнения. То есть это опять большая интересная тема, и мы сами будем смотреть, как это будет работать. Но это значит в первую очередь то, что при разводе с следующего года надо будет очень внимательно расписывать право встречи на ребенка.
Это тоже очень такой важный нюанс. Да. Надеюсь, мы еще успеем об этом поговорить в ближайшее время. И вообще, если коротко, вот как определить вклад каждого супруга в течение брака, да, там вот, не знаю, в совместное вот это вот имущество, да, то есть нужны какие-то доказательства. Ну, то есть, если вот при разводе супруг, допустим, требует, да, вот я вложил эти средства, или там машина, допустим, была куплена супругом, и он не хочет делиться, допустим, этим автомобилем, да, и он говорит о том, что это мои были деньги, так можно?
Как бы это ни было странно, несколько лет тому назад придумали новый юридический термин «вовремя брака отдельно нажитое имущество». Вот это как раз немножечко на то, что вы сказали, что это вовремя брака, но это на мои отдельные деньги нажитое. Не исключаю, что так тоже может быть. К примеру, мама дарит сыну сумму денег, за которую он покупает машину. Можно. Это будет его отдельным имуществом тогда.
Но... А если в кредит автомобиль был взят?
Вот, если в кредит, если это нормальные заработанные денежки в семье, и один работает, и супруга, к примеру, вообще не работает, в принципе, то, что закон говорит, это общее имущество.
Общее имущество, в любом случае общее имущество.
В любом случае, тогда... потому что бывает, не надо идти обратно, что мы все можем, мы можем детей воспитывать, работать. Бывают случаи, когда супруга не работает, это нормально, ее нельзя оставить без деления имущества.
То есть при разводе супруга может претендовать на это имущество,
она,
да?
Она может претендовать.
То есть у каждого был свой вклад, то есть у кого-то больше-меньше, но все равно это было общее имущество, да? То есть если оно было, в ходе брака.
Да? Но опять-таки будет нюанс. Может быть, эта машина, повторюсь, на отдельные средства купленные, которые, может быть, он выиграл, не знаю, в лотерею, или в лотерею эту машину выиграл хотя бы вовремя
брака. Но это не считается совместным.
Это не будет.
Здесь... Хорошо, в таком случае обращайтесь, конечно, к юристам, они разъяснят все эти нюансы, потому что действительно тема такая необъятная. Мы, к сожалению, вынуждены завершать программу. Как всегда, времени не хватило, потому что очень много вопросов, которые можно обсуждать. Спасибо большое. У нас сегодня в студии была Илза Мэтузала, присяжный нотариус, заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии. И мы обсуждали вопросы, которые касаются наследования и раздела имущества. И поговорили немного о нововведениях, законодательных нововведениях, которые с этого года вступили в силу, которые касаются также прав наследования. Спасибо большое. Это была программа «Территория права». Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
Нормы, законы, принципы. Территория права. Латвийском радио 4.